Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Вести с фронтов.
Да, дорогие друзья, сегодня было принято юридическое решение признать блокаду Ленинграда геноцидом. Это то, над чем мы очень долго работали, и я в качестве одного из экспертов выступал в Петербургском городском суде, представив доказательства в пользу именно такой трактовки происходивших исторических событий. Ну и вот сегодня в связи с этим очень важным, на мой взгляд, актом, я бы хотел ответить на целый ряд часто задаваемых вопросов. Я на них отвечаю в социальных сетях, в своем телеграм-канале, но поток вопросов не иссякает, я их сгруппировал и хочу ответить вот с помощью видео большим массам народа. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к ответам, хочу сказать, что признание блокады Ленинграда – это, собственно, не единственное признание акта геноцида, да, на всех, во всех регионах, которые были оккупированы во время Великой Отечественной войны. Такие суды прошли, там были собраны специальные материалы, были вынесены соответствующие юридические решения, и теперь вслед за региональными судами состоится один большой федеральный суд, на котором, по всей видимости, будет вынесено решение о признании истребительной политики нацистов геноцидом уже в масштабах всей Российской Федерации. Угу. Напомню, что в прошлом году аналогичное решение было принято в Беларуси. Ну, а вот Россия идет следом. Вот. И, как я неоднократно, на самом деле, с 2015 года говорил в этой студии, я считаю это чрезвычайно верным. Чрезвычайно верным и с научной, и с моральной точки зрения. Ну, а теперь хотелось бы дать ответы на целый ряд вопросов, которые задают граждане. И первый вопрос такой: почему нужно признавать геноцид сейчас, и разве Международный военный трибунал в Нюрнберге не установил вины нацистов и не декларировал, что это был геноцид? Значит, здесь мы должны погрузиться в сугубо юридический вопрос. Значит, когда проходил Международный военный трибунал в Нюрнберге, термина «геноцид» как юридического термина не существовало.
Соответственно, и геноцидом признать не могли.
Соответственно, геноцидом признать не могли. Вообще, этот термин впервые упомянул как описательный в 1944 году американский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин. Но он именно упомянул, и именно просто как фигуру речи. Да? А вот юридическим этот термин стал в 1948 году, в конце года, 9 декабря, когда была принята Конвенция Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. И вот с этого момента геноцид стал юридическим термином, и постепенно, это произошло не одномоментно, постепенно разные народы и разные страны стали называть трагедии истребления своих народов геноцидом и принимать соответствующие международные акты. И сложилась международная правовая ситуация, при которой, ну, например, племена Нама и Герера, на территории африканские племена Нама и Герера на территории современной Намибии, как официально признано, пережили геноцид. Да? Собственно, истребление состоялось в 1904 году, когда эти племена подняли антиколониальное восстание
против немцев.
Против немцев, и экспедиционный корпус, профинансированный Deutsche Банком во главе с генералом фон Тротта, ну, практически смел эти племена с лица земли, частично уничтожив непосредственно, а частично загнав их в пустыню Калахари, где они умерли от голода и жажды. Вот. То есть, да, безусловно, это был акт геноцида, и всем это было понятно уже тогда, но вот постепенно, так сказать, международные организации его признавали, признала Организация Объединенных Наций, и этот процесс протекает до сих пор, не далее, как в 2021 году. То есть, ровно год назад Федеративная Республика Германия наконец-то признала, что это был именно геноцид. И даже заплатила некую компенсацию современной Намибии. Правда, правительство Намибии размеры этой компенсации не устроили. Но, тем не менее, вопросы денежных возмещений – это другие вопросы, да, экономические вопросы. А вот сам факт признания геноцида состоялся. То есть, там был геноцид. Значит, ну, естественно, одним из самых страшных геноцидов, о чем известно очень широко, является резня армян турками в 1915 году во время Первой мировой войны. И еще когда Армения была Советской Республикой в 1988 году, она признала, что был совершен именно геноцид. То есть, всем и так было понятно, что это резня, что это преступление и так далее. Вот, но сам термин геноцид, да, квалификация геноцида была Советской Республикой Армении, принята в 1988 году, и тогда же геноцидом признал это Европарламент. И вот с 1988 года разные мировые державы тоже стали заявлять о своем признании этих событий именно геноцидом. И опять же, этот процесс идет до сих пор. В 2015 году геноцид армян признала ФРГ, а в 2019, например, Португалия. То есть, мы видим о том, что этот процесс идет до сих пор, процесс признания геноцида. Примерно такая же ситуация, ну, например, с ассирийцами, которых тогда же уничтожали, да? Тут тоже турки, да, и их геноцид тоже признается до сих пор, там, по 2020 году, например, Сирия официально признала геноцид ассирийцев. Ну, и вот никаких сомнений нет в геноциде евреев и цыган, и это тоже признается международными организациями и отдельными странами. Ну, вот, например, с евреями понятно, это достаточно все быстро признавали, особенно после процесса Эйхмана. Вот. Но и цыган, геноцид цыган тоже признавался, Германия признала его в 1982 году. Вот. Ну и, наконец, 2019 год. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представитель демократической партии, выступает в Центре индийского наследия и объявляет там, что политика, ведшаяся властями штата по отношению к индейцам в Калифорнии в середине 19 века, это был геноцид. И именно так об этом надо писать в учебниках истории. И Гэвин Ньюсом учреждает Совет памяти и исцеления, который сейчас работает тоже над принятием соответствующих юридических актов. Непонятно, выльется ли это в какие-то компенсации индийскому населению, но, тем не менее, видимо, будут приняты юридические акты, признающие геноцид индейцев. Да? И ну, это, может быть, и не произойдет, да? Это в процессе сейчас пребывает, но, тем не менее, вот есть официальное заявление первого лица. То есть, он признал, верховная власть штата Калифорния признала геноцид индейцев в Калифорнии в середине 19 века. То есть, мы видим, что это не мы тут что-то такое придумали и пытаемся изобразить, что вот у нас геноцид, да? А во всем мире этот процесс идет. И вот Германия признает, я напоминаю, что 82-й год геноцид цыган, 2015 год – геноцид армян, 2021 год – геноцид Нама и Геррера. И когда нам сейчас говорят, что типа, а что это вы тут признаете геноцид, который произошел 80 лет назад, ну вот есть прецедент признания геноцида, который произошел 120 лет назад, да, Нама и Геррера, а есть еще более ранние индейцы Калифорнии, но тем не менее это признается. То есть, и мы находимся на самом деле в мировом тренде.
Да.
Да. Более того, признать геноцид очень важно. Вот все эти геноциды, о которых я говорил, они же не просто так признаются. Первоначально их признают либо какие-то национальные организации, либо государства, народы которых подверглись этому геноциду, а потом уже идет международное признание. Оно может идти, может не идти. Турция не признает, что это был геноцид армян. Но вот там другие государства признают. Вот. И то же самое произойдет, я уверен, и с нашим геноцидом. Вот. Но правовая ситуация, при которой был геноцид Нама и Геррера, был геноцид армян, геноцид евреев, геноцид цыган, они все, безусловно, были. Да? Но с точки зрения правовой ситуации они были, а нашего геноцида не было. Хотя, действительно, и здесь можно согласиться, современные решения берут свои истоки в юридических решениях Международного военного трибунала в Нюрнберге, который, хотя и не оперировал термином геноцид, но по сути, безусловно, признал чудовищные преступления нацистов. И в разделе «Преступления против человечности» там есть следующий вывод, что во всяком случае в Польше и Советском Союзе все зверства, совершаемые нацистами, предпринимались не только с целью запугать население и вызвать его лояльность, но и с целью избавиться от этого населения путем изгнания и истребления с тем, чтобы потом колонизировать эту землю немцами.
Угу.
То есть, по сути, речь идет о геноциде, хотя сам термин не употреблен. Но Конвенция ООН 1948 года специально в правовом смысле оговорила, что преступления геноцида совершались и ранее принятия этой конвенции, поэтому никакого противоречия тут нет, и геноцидом можно называть то, что произошло раньше.
Угу, угу.
Поэтому сам факт уничтожения народа, безусловно, Нюрнбергский процесс признал, а квалификации геноцид не дал и дать не мог, потому что такой квалификации тогда не было. И сейчас что происходит? Происходит просто проведение современной юридической терминологии в соответствии с историческими реалиями. Вот и все. Вот. И вот у меня в рамках второго международного петербургского исторического форума была дискуссия с Ильей Александровичем Альтманом, сопредседателем Центра «Холокост», профессором РГГУ, моим таким оппонентом, но оппонирование наши споры, наши дискуссии проходят в доброжелательном ключе, это всегда очень приятно, но вот то, с чем я категорически не согласен, он всегда упирает на то, что мы должны оставаться в рамках нюрнбергской терминологии, что вот преступление против человечности – это ничуть не, там, не хуже, чем геноцид, это тоже ужасно, там, чудовищно, и я бы с этим согласился, если бы все остальные народы, пережившие подобные трагедии, они тоже оставались в рамках нюрнбергской терминологии, но они-то в рамках нюрнбергской терминологии не остаются, они-то все юридическими актами квалифицируют свои трагедии как геноцид, почему же мы не должны этого делать?
Вижу некую логическую нестыковку, то есть истребление евреев нюрнбергским трибуналом было признано геноцидом?
Нет.
Нет. Это потом произошло, но так а тут в чем проблема? Это раньше, позже это уже.
Мы сейчас коснемся этого вопроса, потому что да, существует принципиальная, так сказать, важная разница между истреблением евреев и истреблением славян, но надо вспомнить, какое определение Конвенция ООН дала геноцид. Геноцид – это действия, совершаемые с намерением полностью или частично уничтожить этническую, расовую, религиозную или национальную группу как таковую. Вот. И здесь очень важен момент – полностью или частично. Вот еврейское население, как цыганское, стремились уничтожить полностью, а славянское население полностью уничтожить не стремились, стремились его радикально сократить с тем, чтобы подорвать демографический потенциал Советского Союза и оставшуюся часть использовать в качестве покорных, послушных рабов. Вот, вот такой был замысел. Да? Но тем не менее, хотя несмотря на то, что цели полностью уничтожить, во всяком случае, во время войны, там,
не было, да.
Дальше там, да, у Гиммлера были мысли, что мы там часть депортируем, а часть, значит, изведем путем снижения рождаемости,
обесплодим,
все, о чем мы говорили. Но это были планы, намеченные на посленацистской победы. Но начал-то этот план реализовываться уже в ходе войны, когда нужно было радикально сократить советское население на 30 миллионов, желательно. Ну вот. И это тоже геноцид, и это абсолютно вытекает из определения геноцида данного Конвенции ООН. Вот. Поэтому, так сказать, ну, безусловно, надо признавать с тем, чтобы просто была единая юридическая терминология. И еще раз повторюсь, что мы здесь ничего-то не придумываем, там, такое новое абсолютно, так сказать, не высасываем из пальца. Это мировой процесс, так происходит во всем мире.
Я бы еще чисто логически, полностью или частично в голове сразу формирует, частично это вот 100 человек и 10. Нет, это 100 человек и 90, потому что 90 от 100 это тоже часть. Частично, ну давай одного из 100 оставим, он будет частично. Но уж что до немцев, немцы пришли за жизненным пространством, которое надо было освободить для немцев. И что? Что вот с этими делать? Хорошо, давайте, да, часть убили, а часть изгнали. Сколько их умрет по дороге изгнанных? Как это вообще можно? Странный подход.
Да. Ну, вот следующий вопрос, который часто задается, не пересматривает ли это решение итоги Нюрнбергского процесса. Как я уже сказал, ни в коем случае не пересматривает, а просто развивает, да, приводит к современной юридической терминологии, которая уже принята другими странами и народами. Ну и следующий вопрос тесно связан с особенностями Нюрнбергского процесса. Он, безусловно, был фундаментальным. И все его решения ничуть не устарели, не опровергнуты и так далее. Они все были юридически безупречны. Но есть один нюанс. Значит, все-таки Нюрнбергский процесс готовился в авральном режиме. Надо понимать, что он начался уже в конце, в ноябре 1945 года. Это означало, что на его подготовку, по сути, было всего лишь там несколько месяцев. Там, с мая по ноябрь вот они готовили. Естественно, это авральный режим. Это попытка очень быстро, так сказать, осмыслить все эти, всю ту документацию, которая попала в руки стран-союзниц. Допросы свидетелей, работа со свидетелями, которые зачастую находились очень часто вообще в разных точках Европы. Вот, то есть, да, были главные военные преступники, были главные свидетели, но были, скажем так, второстепенные свидетели, которые обладали уникальными знаниями, но эти их показания не были озвучены в Нюрнбергском процессе, хотя были в то же время даны просто по причине того, что не было интернета, не было таких систем коммуникации, и все это свести воедино было просто невозможно. Приведу несколько примеров. Значит, в процессе своей работы я недавно ознакомился с делом Фридриха Екеля, высшего фюрера СС и полиции в Рейхскомиссариате Остланд. Это высокопоставленный эсэсовец, очень близкий к Генриху Гиммлеру, доверенное лицо, который попал в плен к нам. Ну, естественно, что его допрашивали. Естественно, что он выступил на рижском процессе в качестве обвиняемого и в конечном итоге был казнен. Кстати, тоже очень быстро. Еще до завершения Нюрнбергского процесса в феврале 1946 года его казнили. И вот он дает, причем очень вот один нюанс, да, вот этого суда рижского. Вот его спрашивают только о том, что он творил на территории Рейхскомиссариата Остланд, в который входил Прибалтика и часть Белоруссии. Но до того, как он был назначен в Рейхскомиссариат Остланд, он несколько месяцев орудовал на Украине, где, собственно, запустил маховик массового уничтожения и Холокоста. Но поскольку суд в Риге, его в первую очередь спрашивают о том, что он совершил здесь. А тема Украины, она остается за, так сказать, за кадром. Вот. А между тем, так сказать, и сопоставление других показаний, в частности, из показаний Эриха фон ден Бах-Зелевского, который Эрих фон ден Бах-Зелевский, высший фюрер СС в Центральной России и Белоруссии, значит, он давал эти показания американцам. Эрих фон ден Бах-Зелевский рассказывает, что вот началась война, там вторжение, я приехал на первую встречу с Гиммлером, вот, и Гиммлер меня отчитал, почему это у вас здесь нет еврейских погромов? Значит, вот у Егельна на Украине прекрасные еврейские погромы, а у вас тут нет. Значит, а что такое еврейские погромы? Это не стихийные еврейские погромы. Была директива Гейдриха от 2 июля 1941 года письменная, а устные указания были даны еще до вторжения, что, значит, необходимо связаться с местными кругами самообороны, как они это называли, с местными нацистами, вот, и побудить их к еврейским погромам, к убийству евреев и коммунистов, но таким образом, чтобы это было, чтобы это выглядело народным возмущением, и никто из руководителей этих местных нацистских организаций, украинских или прибалтийских, не могли сослаться на обязывающий немецкий приказ или на какие-то политические гарантии. Вот. Значит, чтобы это выглядело вот именно как их самодеятельность.
Инициативы на местах.
Да, народ решил расправиться с проклятыми евреями и коммунистами. Ну, то есть, грубо говоря, спровоцировать гражданскую войну, резню, там, Варфоломеевскую ночь. И Екель очень успешно этим занимался. Ну, собственно, как и Шталикер в Прибалтике. Шталикер – это командир Айнзацгруппы А. Да и Бах-Зелевский на самом деле в своих показаниях рисует себя зайчиком. А мы в следующий раз с вами почитаем внимательно эти показания, они очень интересные. Вот. Но, тем не менее, в общем, роль Екельна уже на Украине она была зловещей. Вот. И, конечно, не менее зловещая она была в Прибалтике, но вот в силу особенностей вот этих национальных процессов спрашивали не обо всем, и только при сопоставлении разных показаний мы понимаем истинные масштабы трагедии, истинные масштабы преступлений, истинные масштабы замысла и, так сказать, роль отдельных лиц в них. Тогда это сделано не было. Вот они его про Прибалтику допросили, свидетелей допросили. Сомнений в том, что он совершил чудовищные преступления, нет. Все как бы на виселицу. Да? Но не обо всех преступлениях они узнали. Дальше следующий пример. Значит, естественно, его расспрашивают в том числе и про казни евреев. Вот. И Егель дает показания о том, что Герман Геринг, который, напоминаю, в этот момент в Нюрнберге главный обвиняемый, Герман Геринг принимал активное участие в решении еврейского вопроса, что он настаивал на том, чтобы эшелоны с евреями отправлялись в лагеря смерти. Герман Геринг в это время в Нюрнберге рассказывает, что он вообще ничего не знал. Типа, он-то думал, что вот евреев просто вывезут на восток, все. Угу. Речь о том, чтобы увезти их из Германии, а дальше там что с ними будет, неважно, но он не подозревал, что, оказывается, там Освенцим-то построен, чтобы их уничтожить. Вот. А показания Екельна, конечно, на 100% Геринга не изобличают, но они показывают, что он, во всяком случае, пытался контролировать процесс вывоза евреев на восток. Это значит, что он был погружен в этот процесс гораздо более, чем пытался представить в Нюрнберге. Но поскольку эти показания вот, они даются в Риге, то в Нюрнберге они неизвестны. Да, их там не зачитывают и так далее. Вот это, значит, очень важно понимать. Или, например, Екельн рассказывает, что Эбергард Герф, это заместитель командующего антипартизанскими действиями как раз Бахзелевского, он рассказал Екельну о том, что существует приказ Гиммлера уничтожить 20 миллионов русских в Белоруссии и дальше на пути следования группы армий центра в Центральной России. Это приказ отданный Гиммлеру. Да? И точно такие же показания, более подробные, дает Герф в это время в Минске. Но эти показания друг с другом не сопоставляются. Хотя в деле Екельна вот эти слова подчеркнуты. Они подчеркнуты. Вот. Но воедино эту информацию никто никогда не сводил. Вот. И только сейчас, на самом деле, создались предпосылки для того, чтобы свести эту информацию воедино. Да, угу. Посмотреть, какие показания были даны там в разных местах и как это все, то есть более общую картину, более цельную картину создать. Не все дела еще рассекречены, они только рассекречиваются в процессе изучения этого дела. Часть документов, более того, даже когда геноцид будет признан, это тоже точки в исследованиях не поставят, потому что множество документов отложилось в иностранных архивах. Печальная ситуация. Есть речь, точнее, стенограмма переговоров Гиммлера, Гитлера и Михая Антонеску, вице-премьера Румынии, где Гитлер говорит о том, что мы должны применять биологические колонизаторские средства для уменьшения числа славян. То есть, как бы, по сути, расписывается в планах геноцида. Значит, с этой речи, со стенограммой этой речи, она была в трофейных документах, работал историк Шишевиков в 50-е годы. Вот. Она приведена в его монографии, естественно, с архивными реквизитами. Я обратился в архив внешней политики по этим реквизитам. В результате выяснилось, что эти документы Никита Сергеевич Хрущев возвратил в Румынию, не сняв копию с них. И в результате у нас этого документа нет сейчас. То есть, из Румынии его в данный момент выцепить чрезвычайно проблематично, хотя, наверное, возможно, и мы это сделаем там, с течением времени, но пока что вот его нет. Значит, а сколько документов еще там не переведено, сколько там из них отложилось в Германии, в Англии, в США там, и так далее. Вот, то есть, эта работа еще продолжится, но, во всяком случае, сейчас в процессе, так сказать, изучения, которое актуализировало вот это вот дело о геноциде, во всяком случае, рассекречиваются дела из наших собственных архивов. И это очень-очень важно. Мы узнаем очень много нового и получаем новое научное знание. Значит, ну и третье, о чем часто спрашивают, а вот зачем это все будет, зачем это нужно сегодня? Да? Очень просто. Значит, помимо того, что мы получаем нормальную, однозначную юридическую квалификацию современную и получаем новое научное знание в процессе рассекречивания дел, мы еще и совершенствуем образовательный процесс. Потому что все вот эти вещи, о которых я говорил, они не очевидны, они не включены в учебники, ни школьные, ни вузовские. И, допустим, такие вещи, как план голода или нацистские опыты подготовка массовой стерилизации, да, обезпложивания славянского населения, они абсолютно не упоминаются в учебниках. Этого у нас нет в учебниках. Я надеюсь, что принятие решения о геноциде повлияет на эту ситуацию. Ну, собственно, и уже влияет, потому что сформирован, значит, образовательный модуль, который будет посвящен гитлеровским преступлениям на оккупированных территориях Советского Союза. И вот руководство Санкт-Петербургского университета пригласило меня читать этот авторский курс в Институте истории СПбГУ, вот, что я с удовольствием и буду делать. Значит, и появится возможность внести эти новые знания в образовательный процесс, чтобы хоть об этом люди узнавали. То есть, это на самом деле тектонические сдвиги.
Они рассказывали бы сейчас бы баварское пили.
Да. Да, да, да. Это очень важные сдвиги, которые, последствия которых мы очень быстро почувствуем. Ну и еще один очень важный вопрос, мы его уже так затрагивали здесь мельком, но тем не менее хочется еще раз об этом упомянуть. Если это был геноцид, то какая национальная или этническая группа или группа является в данном случае объектом геноцида? Да? То есть там речь идет о том, что мы можем двояко рассмотреть эту ситуацию. Мы можем рассматривать советский народ как политическую нацию. Термин «политическая нация» был введен в начале 20 века, к этому моменту он уже существовал, и, в принципе, никаких препятствий для этого нету. Ну, очень часто оппоненты указывают на то, что ну а как же вот прибалтийское население там, или население Западной Украины, оно тоже формально принадлежало к советским гражданам, но, так сказать, не только геноциду не подвергалось, но и тем не менее и даже активно участвовало во всех нацистских мероприятиях. Ну, на это можно было бы ответить, что даже уничтожение части политической нации все равно является геноцидом. Вот, и это полностью вытекает из определения геноцида. Но можно рассмотреть и с этнической стороны вопрос. И даже, может быть, нужно просмотреть с этнической стороны вопрос, потому что, безусловно, объектом уничтожения были советские славяне. Здесь не нужно это сюда привязывать. Там, не знаю, болгар, чехов и другие народы, которые живут в Центральной Европе. Да? Сюда в эту же часть попадают поляки. Какие бы сложные отношения у нас с Польшей не были, но правда история требует признать, что по отношению к польскому народу тоже осуществлялся геноцид. И если Польша сегодня признает то, что осуществлялся геноцид поляков во время Второй мировой войны, я буду это приветствовать, потому что это правда. Он осуществлялся действительно. Что касается Советского Союза, то здесь осуществлялся, безусловно, геноцид русских, геноцид белорусов и геноцид украинцев, несмотря на то, что у украинцев были свои симпатизанты в верхах Третьего рейха, главный из них это Альфред Розенберг, и в первый год войны были определенные послабления для украинцев, но потом, так сказать, все что-то пошло не так, украинцев тоже уничтожали, и тоже уничтожали по этническому признаку. Значит, замысел заключался в том, что именно русские являются центром притяжения, как бы магнитом, который собирает вокруг себя остальные народы Советского Союза и России как многонациональной страны. И для того, чтобы победить не только в 1941 году, а вообще в истории, да, необходимо окончательно подорвать вот эту русскую плодовитость, это русские демографические ресурсы. Если подорвать русские демографические ресурсы, вот, то, соответственно, как бы другие народы перестанут к русским притягиваться, исчезнет вот эта русская мощь, и с точки зрения нацистов именно они станут тем магнитом, который всех остальных к себе притянет, часть германизируют, часть оставят на положении рабов, но остальных либо там куда-то вышвырнет, либо просто убьют. Значит, и в этом смысле, конечно, ставилась задача уничтожить как можно больше русских именно. В документе, который я неоднократно здесь цитировал, так называемый план голода, директивы по экономической политике 23 мая 1941 года, там прямо говорится, что вот мы захватим Украину. Но там есть и великороссы, которые занимают руководящие посты в колхозах. А колхозы мы пока распускать не будем, потому что очень хорошая форма Вот. Значит, что мы сделаем? Значит, надо заменить всех великороссов украинцами на руководящих постах, а великороссов вытеснить в зону голода. Да. Вот. Ну, соответственно, чтобы они там умерли. Это явный иерархический подход. Подход расовой этнической иерархии. То есть люди будут голодать по принципу принадлежности к какому-то этносу. Это геноцид. Геноцид в том числе может осуществляться в формах создания условий, несовместимых с жизнью. Вот то, что мы здесь видим в этом документе, это, безусловно, геноцид. И Бакке, автор этого текста, Герберт Бакке, статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия, он уточняет, что он-то сам экономист, но он уточняет, что так надо сделать, потому что такова политическая линия. То есть политическая линия заключалась в том, чтобы русских, этнически русских, русских по крови, по происхождению, вытеснять в зону голода, чтобы они там умирали. Да? Что такое зона голода? Зона голода – это не черноземные территории, которые будут отторгнуты от поступления продовольствия туда из, соответственно, черноземной территории. Вот. Другой пример. Та же самая политика по отношению к военнопленным. Из плена там, огромное число, там 3 миллиона военнопленных, огромное число. И из плена отпускают в 1941 году людей, мужчин, по принципу этнической, по этническому принципу. Отпускают украинцев и прибалтов. Считается, что они будут лояльны, а русских не отпускают. И русские умирают в этих чудовищных лагерях для военнопленных, которые, так сказать, ну, очень часто представляли собой просто какое-то огороженное пространство под открытым небом, да, где скученные массы народа погибали в чудовищных муках. Вот. Это именно этнический принцип уничтожения. И был он направлен по поводу, в данном случае, по отношению к русским, хотя сюда же попадают и белорусы. Ну, справедливая, наверное, точка зрения, что иногда нацистские чиновники в принципе не разделяли русских, белорусов и украинцев. У Гитлера встречается такое выражение, значит, так называемые украинцы, так называемые. Вот. И сегодня очень часто не разделяют, и сюда попадают представители других народов России в понятие
русские. Я бы сказал, где им не надо, там не разделяют, а где надо, там разделяют очень четко.
Да.
Вот кого из концлагерей отпускать, тут понятно.
Да, это правда, это правда. Вот. Но, безусловно, там, когда мы говорим о русских погибших в концентрационных лагерях, конечно, здесь там погибали и, там, условно говоря, татары, там, мордва, представители других, не знаю, карелы, представители других народов Советского Союза, которых просто не идентифицировали, да, небольших народностей. Вот. И здесь как раз одна из проблем в том, чтобы объединить, чтобы определить объект геноцида, потому что если ты скажешь «славяне», то это будет несправедливо по отношению к представителям, ну, допустим, татарского народа, там, который, значит, тоже погиб, не знаю, либо в блокадном Ленинграде, либо на оккупированной территории от голода, либо в лагерях для военнопленных. Он был жертвой геноцида, как представитель низшей расы. Но его, вот, как в этом определении славяне, его народ конкретно не идентифицируется. А если ты скажешь «советский народ», как политическая нация, тебе сразу же укажут на прибалтов, которые не подлежали действительно уничтожению, во всяком случае, в данный момент. Хотя наброски плана ОСТ говорят о том, что, значит, мы часть германизируем, ну, а часть пусть тоже в Сибири отправляется. Никакой особенной симпатии к прибалтам не испытывали, а латгалов, например, так и вообще Гитлер ненавидел, потому что они были очень тесно связаны с русскими. Вот. Поэтому здесь надо еще подумать, ну, возможно, имеет смысл говорить о славянах и других национальных или этнических группах советского населения, которые были идентифицированы нацистами как неарийские. Вот. Потому что были арийцы, немцы, шведы, финны к ним причислялись, вот. И они сразу же из этой всей геноцидальной истории исключались, тоже по этническому принципу. Достаточно было записаться в Volksdeutsche, и ты гарантированно получал какую-то работу, и, что немаловажно, на продовольствие, точнее, что особо важно, продовольственный поилок. Голодная смерть Volksdeutsche никогда не угрожала. Он, ну, фактически в своем снабжении приравнивался к гражданину Рейха. Голодная смерть Volksdeutsche не угрожала. А любому не фольксдойчу она угрожала.
Фольксдойч, кто не знает, это тот, в ком есть немецкая кровь.
Да, да.
Папа
да.
немец,
природный
дедушка немец.
Да, да.
В разной степени.
Вот. То есть, это совершенно явная этническая иерархия. И это доказывает, что все эти расовые соображения для нацистов не были просто пропагандой, которой они прикрывали свою жажду завоевания. Они исходили из этого этнического порядка. Вот. И да, они стремились, чтобы, так сказать, немцев было как можно больше. Вот они уже план Ост еще не был окончательно принят. Но экспериментальные немецкие поселки на Украине они основали. Вот. Немцы, правда, в них не поехали, немцы из Рейха. Они как-то были еще не очень настроены. Вот. Но ничего, Гиммлер поселил туда фольксдойчей. Фольксдойчи прекрасно там поселились. Русские, украинские крестьяне были у них батраками. Значит, немцы были, это бывшие советские граждане, да. подчеркиваю, были господами. Вот, все великолепно, так сказать. Кстати, эти немцы достаточно активно приняли участие в боевых действиях во время контрнаступления советских войск. И это может говорить нам об успешности немецкой политики, вот. Успешной работе с фольксдойчами. Ну и, в общем, это неудивительно, потому что когда ты занимаешь территорию и ставишь население перед угрозой голодной смерти, то, так сказать, вот переход в фольксдойчи – это совершенно явная, очевидная стратегия не просто выживания, а комфортности. Вот. Это такой большой соблазн. Вот ты можешь там придерживаться каких-то своих принципов, пусть даже ты считал себя советским человеком, ну да, ты умрешь. А, ну, или, во всяком случае, будешь страдать очень серьезно. А вот здесь, пожалуйста, просто назови себя фольксдойчем, тебе ничего не требуется. Тебе надо прийти и сказать, что твой папа немец.
Документов не требовали?
Нет, естественно, требовали, нужны были там свидетели или какие-то документы. Ну, допустим, так и есть. У тебя немецкие корни, финские корни, не знаю, корни любой страны союзника.
Ты ингерманландец.
Ингерманландец. Шведы, прекрасно. То есть германцы.
Да.
Да, в широком смысле этого слова. Англичанин, там английские корни, допустим, у тебя твои предки были. Вот. И ты приходишь и говоришь: а я ариец. И вообще, значит, люблю фюрера, хочу строить новую Европу там, и так далее.
Добро пожаловать.
Добро пожаловать. Все, пожалуйста. То есть тебе достаточно это подтвердить. Ты даже можешь не говорить, что ты любишь фюрера. Ты можешь этого не говорить. Просто я ариец. Все. Все. И ты выводишься из этой голодной лотереи. Потому что, конечно, основным средством, да, уничтожения, в всяком случае, на первом этапе, был именно голод. И вот здесь мы с вами переходим еще к одной важной вещи – это периодизация геноцида. Потому что вот наши коллеги, или Александр Чальфман, там, и другие наши коллеги, они всегда начинают сравнивать то, что происходило по отношению к славянскому населению и другим народам Советского Союза с Холокостом. И не найдя полного тождества, утверждают, что ну, раз тождества нет, значит, это и не геноцид. Ну, вот. Хотя, как мы уже видели с вами, определение геноцида, оно, так сказать, достаточно широкое и подразумевает разные сценарии.
Я бы, значит, с другой стороны зашел. А трупы-то в конце есть?
Нет,
вот тут не похоже, а в конце трупы.
Нет, тут очень такие важные юридические оттенки. То есть трупы, безусловно, есть. Вот. Но трупы могут происходить в результате, так сказать, разных типов преступлений. То есть, ну, допустим, убийство мы неоднократно обсуждали, да? Убийство комиссаров – это, безусловно, преступление, да? И приказ о комиссарах был признан преступным. Вот. Но в убийстве комиссаров нет этнического, религиозного, национального или расового подтекста. То есть их был политический, а политический чисто юридический, мы обсуждаем здесь чисто юридический момент, да? Чисто юридически в определение геноцида это не входит, и, соответственно, это не геноцид. Да? Это в плане описательного термина можно назвать политицидом, убийство по политическим причинам. Вот. Или там, не знаю, убийство там, подпольщика. То есть понятно, что это террор, понятно, что это подавление, но это не геноцид сам по себе. Как бы геноцид – это вот именно истребление по национальному или этническому признаку в данном случае. Значит, но такое-то, безусловно, было. Вот. Вопрос в том, что оно может осуществляться полностью, как это было с евреями и цыганами, а может осуществляться частично, о чем я уже сказал. Ну, и вот одна из важных деталей – применительно к геноциду славянского населения и других народов Советского Союза, это то, что у этого геноцида была своя периодизация. Он, так сказать, видел свои пики и спады. Значит, и вот это очень важно отметить для понимания процессов. Итак, пиком, первым пиком геноцида, безусловно, была зима 1941-1942 года. Потому что именно тогда и вступил в действие вот этот чудовищный план голода. Он не реализовался полностью. Но, как пишет замечательный историк Алекс Кей, то, что он не реализовался полностью, и у нацистов просто не было сил для того, чтобы полностью реализовать, но это не значит, что нацисты не предпринимали никаких усилий для его реализации. Он реализовался, и жертвами его стали миллионы людей. Вот. И стали они именно по этническому признаку. Значит, это военнопленные, да? Но зимой как минимум там 2 миллиона человек. Огромное число.
Конечно.
Жители блокадного Ленинграда. Ну, сейчас мы будем оценивать в миллион человек, да, считая тех, кто умер в эвакуации. Жители оккупированных территорий, которые умерли от голода. Самый жестокий голод был в Харькове, Киеве, Ленинградской области, Пушкин, Павловск вымерли практически, ну, там, значительная часть населения, практически полностью, на самом деле. Не только от голода, а также и от террора, но от голода значительная часть. Голод был и в других регионах, в Центральной России, и в Брянске, в Смоленске, в Минске. Вот. То есть, эти смерти от голода, они подразумевались уже вот в этом плане баки. Вот. И хотя, конечно, это не такая чудовищная смертность от голода, холода и неоказания медицинской помощи в совокупности, да? Но, тем не менее, это очень, так сказать, серьезные цифры, если их суммировать. То есть речь идет в любом случае с военнопленными и блокадой Ленинграда, речь идет о миллионах людей. Плюс очень часто забывают, что аналогичный приказу о блокаде Ленинграда был отдан по поводу Москвы. Не устаю об этом повторять. Были приказы, отданные в один день. Москву точно так же предполагалось блокировать и заморить голодом, и уничтожить в конечном итоге. То есть это была совершенно единая политика. И в документах, кстати, прослеживается, что они на это рассчитывали. Они рассчитывали, что смертность от голода будет колоссальной. Вот. То есть миллионы людей. Это первый этап. Потом ценность человека на оккупированной территории выросла. Почему? Потому что война оказалась не выиграна. И потребовались рабочие руки. Отсюда мы людей не убиваем, а, скажем так, похищаем, то есть заставляем работать. Их массово собирают, вывозят либо в Германию, либо заставляют работать на оккупированной территории. Отсюда вот, так сказать, феномен астарбайтеров, которые массово, это опять же миллионы людей, которые вывозятся, причем вывозятся принудительно, добровольная вербовка в астарбайтеры провалилась, никто в эту Германию ехать не хотел, там единицы, это очень активно обсуждается на Нюрнбергском процессе, и вот в следующий раз мы с вами почитаем эти показания Багзелевского, которые он давал американцам, он про это подробно очень рассказывает. И он там говорит: я обрадовался, что их будут вывозить. Я спрашиваю, почему обрадовались? Он говорит: ну, меньше уничтожать пришлось бы. Надо понимать, что Багзелевский в процессе своих, он об этом не говорит, умалчивает в показаниях американцев, но он в процессе своей деятельности на Восточном фронте пережил серьезный нервный срыв, близкий к сумасшествию. Вот, потому что он просто уже не выдерживал психика, и не у него одного. Вот, и, так сказать, вот эти проблемы они отчасти и побудили строить лагеря смерти, где это все можно было бы делать тайно и промышленно, в промышленных масштабах. Потому что когда это все осуществлялось расстрелами, то это, так сказать, самым серьезным образом сказывалось на психике людей. Вот. И если говорить о карательных операциях в дальнейшем, то к этому привлекали либо коллаборационистов, на психику которых было вообще плевать, что там с ними будет, либо, ну, не совсем адекватных людей, типа, так сказать, Дирлевангера и его подчиненных, куда набирали самых отъявленных преступников. Там, в том числе, среди его бойцов был человек, осужденный за убийство своей матери, который нанес, по-моему, 18 ножевых ранений.
Недавно у тебя в цифровой истории читал.
Да. Ну, в общем, годен. Как бы. Да, 18 ножевых ранений маме нанес, на Восточный фронт годен.
Годишься.
Вот, да. Вот, значит, вот Второй этап – это уничтожение деревень в рамках так называемого антипартизанского движения. Неоднократно уже тоже говорили, но еще раз акцентирую, что речь не идет о том, что уничтожалось население деревень, которые состояли из партизан. Это не была война с партизанами. И не уничтожалось население, которое, в принципе, было, как было доказано, помогало партизанам. Уничтожалось население, которое проживало в зонах действий партизан. Почему так? Потому что это население теоретически могло
поддерживать
партизан. Значит, и пока это население работало нормально, вот, но, так сказать, пусть живет, но как только оно начинало сугубо гипотетически представлять опасность, то, соответственно, от него следовало избавиться, потому что только обезлюживание территории гарантировало, так сказать, замерение края.
Отсутствие базы. Никто да, тебя не приютит, да, не покормит, одежды не даст.
Куда ты да, то есть это отношение к чисто как к чисто биологическому ресурсу, потому что приютить могли не только по собственному желанию, да, но, да, так сказать, да, и против него. Не нужно изображать все это, так сказать, в таком черно-белом ключе. Партизаны могли прийти и заставить. Но заставить можно живого человека, а труп заставить нельзя. И поэтому их убивали. Иногда вывозили. Но это зависело там от целого ряда факторов.
Это сколько возни.
Да, очень много возни, и проще, так сказать, уничтожить. Тем более, что были отданы соответствующие директивы, сверху они были спущены, они были составлены в таких размытых тонах, но там были конкретные вещи. Например, вот была директива Кейтеля, это приказ о бандах, да, 16 декабря 1942 года, где было четко сказано, что допустимо убийство женщин и детей, если это ведет к успеху.
Угу.
Вот. Ну и вот такая тебе директива пришла. Не прекрасные материалы в рижского процесса, а не только-только. Вот я с ними поработал. Значит, допрос немецкого генерала фон Ментатона. Значит, ему говорят: значит, свидетельскими показаниями вы изобличаетесь в том, что вы сожгли такие-то деревни. Он говорит: да, я сжег, но мои действия были абсолютно законны. Дальше происходит явное, так сказать, столкновение менталитетов. Советский следователь спрашивает, как вы можете называть законными чудовищные зверства по отношению к советскому населению. Немец отвечает: я настаиваю на том, что мои действия были абсолютно законны, потому как имелся приказ вышестоящего командования, дозволявший такие действия, там, в том случае, если они ведут к успеху, поскольку передо мной стояла задача там, лишить партизан базы, то поэтому вот мы поступили вот так. То есть был приказ, то, что сам этот приказ может быть преступен. Генерала немецкого не волнует. Его волнует то, что вот у него есть приказ, и он как бы снимает, не надо думать с нами. Тот, кто все за нас решит, как пел Владимир Семенович, вот сверху решили, приказ дали, и все, мы исполняем. То есть все как бы методично, механически, по-немецки точно. Вот. И они это делали. Они это делали, и цель была, в общем-то, та же самая. Это, так сказать, подрыв демографического потенциала. То есть, вот этот, надо понимать, что население оккупированных территорий воспринималось немцами как плавающий демографический потенциал. Это очень интересный вот сюжет, очень интересный термин – плавающий демографический потенциал. То есть, в определенный момент это мог быть немецкий демографический потенциал, да, состоящий из унтерменшей, низшей расы, но, тем не менее, он производил полезный продукт для немцев. Вот. Но в тот момент, когда, так сказать, полезность этого демографического потенциала ставилась под сомнение, то от этого этот демографический потенциал превращался в демографический потенциал противника или в балласт, и как бы его просто сливали. Вот. Это, безусловно, второй этап геноцида. Ну и третий этап геноцида – это политика выжженной земли. Когда немцы отступали, не понимают у нас сегодня, как немцы отступали. Они не просто отступали и не просто все уничтожали, они забирали с собой население, они стремились забрать с собой население, потому что, опять же, это демографический потенциал, они похитить людей хотели и похищали их. Вот. А там, где люди этому противились, их уничтожали, и также по дороге уничтожали, так сказать, слабых, больных, тех, кто не мог дальше идти, там, или по каким-то причинам высказывал недовольство, или оказывался ненужным, а иногда уничтожали просто ради забавы, из-за того, что у них нервы сдавали и так далее. потому что они себе все это уже разрешили, и они воспринимали этих людей как низшую расу, и ну, просто как рабочих роботов, да, от которых можно избавиться. Но от которых даже нужно избавиться, потому что если от них не избавиться, то, соответственно, как бы, они окажутся демографическим потенциалом врага. Вот это было у них в голове, и это, безусловно, геноцид. А вот в эту категорию рабочих роботов попадали по этническому принципу, потому что Фольксдойче туда так не попадали. Фольксдойче они на привилегированных отношениях в том числе и эвакуировались тоже. Вот. Поэтому вот три этапа геноцида, которые надо очень четко. План голода и все, что происходило в 1941 году. Дальше геноцид в рамках антипартизанского движения и геноцид в рамках политики выжженной земли. И четвертый несостоявшийся, но запланированный этап геноцида – это все, что связано с неоднократно обсуждавшимися в этой студии вопросами обеспложивания населения. Вот, да, это отличается от той политики, которая применялась к евреям. Безусловно, здесь никаких сомнений быть не может, конечно, потому что евреи, так сказать, целенаправленно группировались и уничтожались там путем расстрелов, путем голода, а потом и путем уничтожения в лагерях смерти. Это так, да, это другая политика, но тем не менее она тоже подпадает под определение геноцида. И никакие ссылки на то, что, оказывается, на оккупированных территориях еще и церкви открывали там, значит, и там пресса какая-то издавалась. Или вот мы с Ильей Александровичем Мальтманом дискутировали, он мне сказал, что типа население не читало Гиммлера, оно читало, значит, коллаборационистскую прессу. Естественно, оно не читало Гиммлера. Естественно, Гиммлер не хотел прямо открывать свои планы населению о том, что его хотят радикально сократить.
Знаете, есть специально обученные люди, им спустят указания, они напишут.
Да. Нет, нет. Хотя были проколы. Это знаменитая брошюра «Унтерменш». Она была на немецком языке, но она распространялась в том числе на оккупированной территории, в том числе в рейхскомиссариате Осланд. Внезапно выяснилось, что советское население немецким языком владеет. Советское население эту брошюру по-немецки прочитало, но кто мог прочитал, дальше он пересказал, что там написано. Вот. И в результате это очень четко прослеживается по внутренней документации. Вот. И Гиммлеру присылают донесение, что, значит, распространение этой брошюры вызвало волнение, поскольку мы заинтересованы в местном населении как в покорной рабочей силе, подчеркивание его, так сказать, недочеловечности выглядит нецелесообразно.
Прикрутите фитилек.
Да. Вот. А коллаборационистская пресса на русском языке, да, она, безусловно, да, издавалась там действительно. Ничего про планы уничтожения славян не было написано.
Да, то, что церкви открывали, ну и что? Тут в этом аспекте еще неплохо сказать, какое количество священнослужителей из этих открытых церквей при наступлении Красной армии ушли вместе с немцами. С немцами пришли и с немцами ушли.
Ну, тут надо иметь в виду следующее, что...
С каждым надо разбираться персонально. С копом все это когда, а тут вот смотри, какой случай. Ну да, случай.
Тут надо, да, иметь в виду, что не было никаких. Вот они открыли церковь, и население, которое в эту церковь входило, не было никаких гарантий, что завтра там, это население не будет уничтожено в рамках политики сожжения деревень или, значит, выжженной земли. Вполне такое могло быть. Вот, поэтому, значит, и вот на самом деле вот это еще одна очень важная вещь, которая сейчас кристаллизуется. Да, никто никогда не описывал периодизацию геноцида. Это то, что мы получили в результате этого процесса, это тоже очень важно. Значит, ну, в конечном итоге чему способствует все это дело? Оно способствует тому, что новые поколения, которые придут после нас, будут понимать, в чем смысл Дня Победы. Дело в том, что ну, для нас-то, нам-то это все объяснять было не нужно, и мы еще были свидетелями современников войны, да, которых очень мало уже осталось. И ветераны могли рассказать, с кем и зачем они воевали. Мы это понимали. Мы жили в этой культуре, мы жили в этом кинематографе, мы жили в этом песенном искусстве и так далее. Но все это с течением времени будет забываться, размываться. Там эти фильмы будут смотреть меньше, эти песни будут слушать меньше. Это, ну, неизбежно. Их будут слушать, но меньше. И именно школа, именно образовательный процесс останется основой представления о том, в чем смысл победы. Он не в том, что мы, значит, наваляли немцам, не в этом смысл. Смысл в том, что мы застыли в одном шаге буквально от физического уничтожения нашего народа и нашей государственности, но тем не менее, благодаря подвигу предков, этого не произошло. Вот. И вот эти смыслы, они благодаря той работе, которая сегодня протекает, в которой я имею честь принимать участие, они сохранятся. Вот в этом основной смысл.
Ждем следующего суда. Спасибо, да. Игорь Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну, я еще раз всех хочу поздравить. Я считаю, что это большой итог, потому что юридическое решение – это юридическое решение. Мнения, так сказать, каких-то ученых могут оспариваться, меняться, даже высмеиваться и оскорбляться, а вот с юридическими решениями сделать это не так просто.
Подождем суда, а дальше поговорим о политических последствиях, что это за собой повлечет, я надеюсь. На сегодня все.